В эфире народный, патриотический, независимый радиоканал, радиогазета «Слово». Мы работаем в диапазоне средних волн на частоте 828 кГц с 9 до 17 и с 21 до 5 часов утра. Наш адрес для писем, пожеланий и пожертвований 197-022, Санкт-Петербург, абонентский ящик АЯ 122, Суворову Вячеславу Прокофьевичу. Адрес электронной почты radioslovo@mail.ru. Круглосуточно и в любой точке земного шара вы можете слушать наши радиопрограммы на сайте www.radioslovo.ru. Радиоканал «Радиогазета Слово» работает в эфире на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации Л. Номер ФС 77-50-136 от 6 июня 2012 года. Выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Уважаемые радиослушатели, внимание! В наше нестабильное время для того, чтобы оставаться на связи с радиогазетой «Слово», прошу вас записать номер телефона, по которому вы узнаете о нашей деятельности и работе лавки «Слово». Номер телефона 923-71-09. Повторяю, 923-71-09. В эфире звучит песня «Ратник» на слова Валерия Филимонова в исполнении Юрия Жеринова.
Серой молнией мчалась стрела, словно волк, догоняющий стаю, прокусила доспех, обожгла, стон застыл на устах, ты растаял. Красным бисером вышита грудь, с каждой капелькой жизнь уходила к небесам, начиная свой путь. Прошептал с нами крестная сила.
Валерий Павлович Филимонов, писатель-географ, публицист, прозаик, поэт, журналист. Своими трудами Валерий Павлович Филимонов внес неоценимый вклад в сокровищницу русской литературы, явив в своих произведениях сомн героев веры, мужества, верных сынов земли русской, молитвенников и защитников нашего Отечества. Язык его книг, статей, стихов яркий, мудрый и глубокий, передающий и звуком, и ритмом нашу самобытность, русский уклад души. В то же время он явил высокое мастерство писателя-журналиста. Его статьи отличаются гражданским мужеством, смелостью, честностью, профессионализмом, глубокой мудростью и широтой охвата, и прежде всего неуклонным стоянием в истине, в правде. Внук офицера императорской гвардии, погибшего в Первую мировую войну. Закончил политехнический институт по специальности электронно-вычислительные машины. Работал в НИИ оборонного комплекса, затем в Академии наук СССР. Специалист в области теории физических полей, неконтактной техники и биокибернетики. Занимался изучением проблем симбиоза человек-машина и человек-система, разработкой электронных вычислительных систем для биологических и медицинских исследований. Истинное призвание обрел на духовно-литературном поприще. Первые публикации стихов и работ Филимонова о православной вере и о подвигах святых относятся к началу 90-х годов. Автор многочисленных публикаций в десятках периодических изданий и альманахов. Писателям создан целый ряд известных книг о подвижниках веры и благочестия. В Варнаве Гефсиманском и Феодосии Кавказском, исповедники протоиереи Алексее Кабардине. Труды Валерия Павловича Филимонова одновременно явились и материалом для прославления в лике святых ряда подвижников, в том числе святого преподобного Серафима Вырицкого и священномученика философа Орнатского с сыновьями Николаем и Борисом. В отзывах на эти труды говорится: «Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви признала составленные Валерием Павловичем Филимоновым жития святых одними из наиболее удачных опытов воссоздания русской агиографической литературы за последние десятилетия». В этих жизнеописаниях присутствует редко встречающийся у современных писателей творческий синтез глубокого научного исследования исторических данных, связанных с жизнью и трудами подвижников нового времени, богословски выверенного осмысления и художественного выразительного описания этих данных в традиционных формах жития святого. Сохранив лучшие традиции русской агиографии, Валерий Павлович отразил в своих книгах свой талант историка и архивиста. Незаурядный художественный вкус сделал его произведения легко читаемыми и весьма популярными. Верим, что труды Валерия Павловича Филимонова послужат делу духовного возрождения русского народа. Исследованием жизни и подвигов одного из самых выдающихся подвижников веры XX века, преподобного Серафима Вырицкого, Валерий Павлович посвятил более 25 лет. Работал в архивах, библиотеках, встречался с родственниками и духовными чадами преподобного. Книга «Святой преподобный Серафим Вырицкий и русская Голгофа» выдержала 20 изданий. Книга открыла читателям многие малоизвестные страницы из жизни России и Русской Православной Церкви. Материалы новых изданий книги постоянно пополнялись новыми сведениями из архивов и библиотек, редкими фотографиями и свидетельствами о новых чудотворениях Вырицкого подвижника. Над главным своим трудом жизнеописания святого Серафима Вырицкого Валерий Павлович Филимонов работал всю свою жизнь, оставив нам книги. К преподобному Серафиму в Вырицу. Святой Серафим Вырицкий. Житие, подвиги, чудотворения. Пророчество преподобного Серафима Вырицкого. Созвездие преподобного Серафима. Чудесные исцеления по молитвам преподобного Серафима Вырицкого. Более 20 лет Валерий Павлович работал над документально-художественным фильмом о Вырицком старце, засняв еще в 90-е годы прошлого столетия уникальное видеосвидетельство о подвигах этого святого. В четырехсерийном фильме «Преподобный Серафим Вырицкий и русская Голгофа» Валерий Павлович Филимонов выступает как продюсер, автор сценария, научный консультант. Он проводит нас по местам жизни и подвигов старца Серафима, рассказывает о нем и частично озвучивает закадровый текст. На сегодняшний день завершена работа над первыми тремя сериями и уже прошел предпремьерный показ в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, Гатчине, Вырице. Другой обширный труд «Крестом отверзается небо. Жизнь и подвиги новомученика-протоиерея философа Арнацкого» также послужил для канонизации батюшки и его сыновей. А в 2019 году вышла новая книга «Жизнь как подвиг». В отзыве на книгу стихов «Время исповедования» читаем: «С чудесной Россией, живой и подлинной, наделенной верой, совестью, терпением, храбростью, преданностью, свободолюбием и неисчерпаемой силой встречаются читатели в стихах Валерия Филимонова. В них православное, в высшей степени русское, национальное восприятие природы, сила и глубина православной веры, осознание необходимости великого духовного очищения России. В них чистота и цельность, чего так не хватает сегодняшнему, больному, беснующемуся человечеству, раздираемому гордыней и сатанинскими соблазнами». Песни на стихи Филимонова звучат в исполнении Заволокина, Смоляниного и Петрова, Панченко, Жеринова. Валерий Павлович Филимонов активно занимался изучением процессов глобализации в свете православного вероучения. Он организатор и участник многочисленных всероссийских и международных форумов, посвященных духовным, политическим, финансово-экономическим, информационно-технологическим, правовым и социальным проблемам глобализации. Неоднократно выступал на парламентских слушаниях и круглых столах в Государственной Думе, Общественной палате при президенте Российской Федерации. Его доклады «Глобализм как идеология подмены Нового Завета утопией нового мирового порядка», «Электронное рабство. Кто за?», «Великая ложь глобализма», «Спасение души и новый мировой порядок», «Пора остановить беззаконие», «Построение царства Антихриста как реальность наших дней», «Антимир и антицерковь», «Цифровое общество и конец истории», опубликованы в ряде периодических изданий и сборниках. Филимоновым написан ряд книг, раскрывающих античеловеческую, антихристианскую и антироссийскую сущность глобализма и обличающих великую ложь строителей всемирной электронной тирании. «Но избави нас от лукавого, архипастыри, пастыри и монашествующие Русской Православной Церкви о глобализме и цифровом кодировании людей, святое православие и тайна беззакония 21 век, человек должен оставаться человеком, исполнение пророчеств, Греция против, шаги апокалипсиса, на краю цифровой бездны, цифровое общество и конец истории, о смертоносном духе мира сего, мы приближаемся ко времени Антихриста. С 2001 года Валерий Павлович Филимонов является автором, ведущим и главным редактором православного вещания на народно-патриотическом радиоканале «Радиогазета Слово», где им подготовлено более 700 передач из цикла «Современность в свете учения Слова Божия». Он регулярно выступал на радио «Радонеж», Народном радио, «Голос России», «Говорит Москва», «Русском радио», «Колокол», «Союз и Спас», где вел передачи о русских святых. С его участием созданы более 20 видеофильмов и телепередач. Валерий Павлович регулярно принимал участие в работе секций международных рождественских чтений «Глобализация и общество», «Жизненные ценности и глобализм», «Сложные вопросы церковно-государственных и церковно-общественных отношений», «Электронные документы и ювенальная юстиция», «Актуальные вопросы национального суверенитета России». Валерий Павлович Филимонов, академик православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств, эксперт комиссии по взаимодействию церкви, государства и общества, межсоборного присутствия Русской Православной Церкви в 2010-2013 годах, главный редактор «Вестника на страже православия». С 2003 по 2020 год вышло 80 выпусков. За труды в области агеографии, истории, публицистики и просветительскую деятельность удостоен наград ордена святителя Макария, митрополита Московского за духовное просвещение, медалей в память столетия храма в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица, 150 лет со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Серафима Вырицкого за жертвенные труды, преподобной мученицы Марии Гатчинской за дела милосердия и просветительскую деятельность. Вечная память доблестному воину Христову, неутомимому труженику и делателю слова, верному сыну Отечества Валерию Павловичу Филимонову. Земное упокоение Валерий Павлович Филимонов обрел у часовни святого Серафима Вырицкого в поселке Вырица, своего небесного наставника, которого он так любил. 40 дней упокоения 8 января 2021 года. И спрашиваем ваших молитв. В эфире звучит песня на стихи Валерия Филимонова в исполнении Юрия Жеринова «Русь торжествующая».
Рассветами сквозь дубравы поля, где богатствами несметными изобилует земля. Ветерок играет ветками, колокол поет звеня, истины и молитвами святых. Здесь Христос живет воистину в душах праведных живых. Слов последних не сказавшая, не забывшая себя, чистоты не потерявшая, свято русская земля.
Из архива радиогазеты «Слово».
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры. У микрофона Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель. Мир дому вашему! Мы продолжаем цикл наших передач «Современность в свете учения Слова Божия». Напоминаю, что вышел в свет и поступил в лавку слова наш новый вестник «На страже православия» номер 4 за 2020 год. В нем много важнейших материалов и новое обращение «Вкладыш», тоже очень актуальный на вот буквально настоящий момент. Что же в этом вестнике? Я коротко перечислю только названия статей. «Ревнитель правды Божией» памяти Владимира Николаевича Осипова. И его замечательная статья «Закат свободы в цифровой зоне». А далее мощное слово архимандрита Саввы Святогорца «Кощунственное учение о заражении в храме». Затем статья вашего покорного слуги Валерия Павловича Филимонова «По лекалам Билла Гейтса». И дальше очень интересный материал «Мораторий на экспериментальные цифровые законы». В Совете Федерации назвали цифровизацию угрозой национальной безопасности России. Затем статья «Остановить ковид-психоз». И декларация против паники и массового ограничения прав в связи с распространением так называемого коронавируса. Имейте в виду, и всем еще раз напоминаю, вкладыш, там совсем немного адресов, отксерокопировать, там всего надо по 2 экземпляра еще, и отправить этот вкладыш против вакцинации. Очень сильно написано и с требованием ответа согласно закону об обращениях граждан. А сегодня, дорогие мои отцы, братья и сестры, хочу напомнить вам слова нашего дорогого владыки Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, которые должны для нас быть буквально руководством к действию. Руководством к действию. Цитирую. «Почему-то стало общепринятым не называть вещи своими именами. В смутное время, с 17 века, летописец писал, что люди измалодушествовались. В наше время, надо сказать, что люди изолгались. Правда и ложь, честь и бесчестие, вера и лицемерие, верность и предательство преднамеренно смешиваются и подмениваются для того, чтобы духовно оглушить и ослепить людей, вызвать в их душах замешательство, растерянность и беспомощность, подмять заблудших и обессиленных под чужую власть. Сегодня, в эпоху величайшей смуты и мнимого торжества лжи, мы обязаны хранить чувство правды, как зеницу ока, и требовать от себя и от людей право на правду. Ибо без чувства правды мы не узнаем лжеца, а без права на правду мы потеряем всякую истину, всякое убеждение, всякое доказательство и все священное в жизни. И горе нам, если мы побоимся обличать ложь, и не будем благовествовать истину. Конец цитаты. Вот великие слова. Горе нам, если мы побоимся обличать ложь и не будем благовествовать истину. К сожалению, в подавляющем большинстве своем современные православные информационные ресурсы не обличают вопиющую и торжествующую ныне ложь, а светские и вовсе служат отцу лжи, почему мы и называем их средствами массовой дезинформации. И это ярко показала ситуация с так называемой пандемией коронавируса, вокруг которой масса лжи и бессовестных манипуляций. Многие ресурсы продолжают нагнетать страх и ужас по поводу этой новой респираторной инфекции, буквально бомбардируя сознание обывателя статистическими данными о заболевших и скончавшихся с ковид ежедневно и неоднократно. Элементами технологии запугивания являются сообщения о нехватке мест в больницах и даже фотографии якобы переполненных моргов, что совершенно недопустимо. И вот что говорят по этому поводу честные, именно честные эксперты. Итак, начальник ситуационного центра Москвы Александр Евсин, специалист по оценке различных угроз. Цитирую. «К сожалению, сейчас уже много напуганных людей. И уже сейчас система здравоохранения подвергается наплыву людей в измененном состоянии психики. Плюс дает знать эхо весеннего локдауна. Ведь в то время очень многие люди перенесли плановое лечение. Где-то больницу на карантин закрыли, где-то люди сами напугались. Естественно, сейчас повышенный запрос. При этом ряд провокаторов специально создают паническую картину, пытаются убедить людей, что все пропало». Конец цитаты. Повторяю, это специалист по оценке степени различных угроз Александр Евсин. И вот он призывает власть не потворствовать распространению паники из-за нового инфекционного заболевания, а пресекать мутные потоки панической информации. Александр Владимирович Саверский, президент Лиги защитников пациентов, высказал совершенно справедливые замечания по поводу принятых в связи с так называемой пандемией COVID-19 мер. О чем он говорит? Прежде всего он отмечает, что нужно четко уяснить. Коронавирусная инфекция является сезонным явлением, и ее начало в середине сентября совпало с известными сроками обострения обычного ОРВИ. В это время люди возвращаются из отпусков, а миллионы школьников садятся за парты. Кроме того, наступает прохладная погода, а вместе со сниженным за весну иммунитетом, когда множество людей находились в так называемой самоизоляции, которую мы трактуем как настоящий домашний арест, становится депрессивным состояние общества. И мы получаем то, что сейчас имеем. Почти 20 тысяч случаев заражений за сутки. Тем не менее, вот это очень важно, дорогие мои слушатели, необходимо понимать, что ковид – это далеко не чума и не оспа, как нам пытаются представить многие доморощенные паникеры. Но многие ресурсы продолжают нагнетать атмосферу, не удосуживаясь проводить элементарный фактологический и статистический анализ. Например, гриппом и обычными ОРВИ в Российской Федерации заболевают до 20-40 миллионов человек в год. И если бы по этому поводу наши средства массовой дезинформации разводили истерику, это также привело бы к нехватке медицинских коек, врачей, лекарств и оборудования. Машины скорой помощи отправлялись бы на выезд к людям с соплями, а в это время умирали бы люди с инфарктами, инсультами и другие тяжело больные, чтобы обернулось коллапсом всей системы здравоохранения. Нас же сегодня при малейших симптомах заставляют обращаться к медикам даже под угрозой штрафных санкций, что ставит под угрозу стабильность всей системы. Эффект паники приводит к тому, что количество дополнительных смертей растет, и доля нековидных, в кавычках, среди них преобладает. Вот что свидетельствует Александр Саверский. Если за август у нас 72 тысячи дополнительных смертей, из них только 22 тысячи ковидные, а 50 тысяч – это другие причины. Понимаете? Это уголовка. Это рукотворно созданные факторы, из-за которых эти люди погибли, свидетельствует Александр Владимирович Саверский. Он напомнил, что в другие годы было до 140 тысяч заболевших в день по стране, а во время гонконгского гриппа было 102 тысячи заболевших в день только в Москве. Причем это были люди реально заболевшие, с симптомами. Они выявлены тестами бессимптомные, и никаких локдаунов не вводили, все работали, отметил эксперт. 4 ноября 2020 года на телеканале «Сталинград» вышло развернутое интервью доктора медицинских наук, профессора, председателя Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников Александра Алексеевича Редько. Он рассказал об истинных причинах возросшего количества заболевших и умерших, как от ОРВИ, так и от всех основных видов заболеваний. Особенно Александр Алексеевич отметил неразбериху, связанную с тестированием граждан. Смотрите, цитирую, «У нас нарастает количество сделанных тестов. Есть определенная статистика по ложноположительным тестам, а именно первые две недели ложноположительных тестов бывает до 70%. Мы здесь говорим про ПЦР-тест. С третьей по пятую неделю бывает 10-20 ложноположительных тестов. после пятой – 90. Таким образом, чем больше тестов, тем больше якобы заболевших. Дело в том, что все мы носители тех или иных коронавирусов. Я еще в институте в 1969 году изучал этот коронавирус. Возможно, есть какая-то модификация, допуская такую конспирологию, что это модификация искусственная. Но это не важно. Важно то, что ПЦР-тест ловит обломки того или иного коронавируса и записывает этих людей в больные. Этот тест выявляет все виды коронавируса. Обломки коронавируса выявили и записали этого человека в больные. Сегодня в Америке в один день заболевает 10 раз больше, чем у нас. Почему? Потому что больше обследуются. Если у нас мы будем обследовать всех, то и у нас будет больше заболевших, так называемых. Но надо говорить о тяжелых больных или о тех, кто скончался в результате тех или иных осложнений. Поэтому я думаю, что сегодня не так страшен этот вирус, как его малюют, и малюют его усиленно, изо всех сил. Вот эта паника, нагнетаемая СМИ, властными распоряжениями, приказами, она действует на людей. Министерство здравоохранения выпустило уже 9-е методическое указание с начала года о том, как нужно бороться с этим коронавирусом. Короче говоря, паника в основном инспирирована властными распоряжениями, которые исходят из административных соображений, но не от Академии наук, не от специалистов. Специалисты сегодня не находят ничего страшного в этом коронавирусе, но, создавая центры перекрестного осеменения, создавая в обычных стационарах, не приспособленных под инфекционные больницы, создавая место для госпитализации людей с различными острыми респираторными заболеваниями, в том числе с различными вирусными, мы делаем там ухудшение состояния этих больных за счет перекрестных инфицирований. Вот это главное, почему у нас в стационаре в 18 раз чаще умирают, чем дома от этого же самого коронавируса. Конец цитаты. И вот я напоминаю, что ярким примером является временный госпиталь в Ленэкспо, который сразу вызвал буквально шквал нареканий со стороны пациентов. Он предназначался изначально для нетяжелых больных, прошедших курс лечения в инфекционном стационаре. Но в Ленэкспо попадают и тяжелые пациенты. При этом масочного режима там нет. Больные с подтвержденным и неподтвержденным коронавирусом лежат под одной крышей, на кроватях, разделенных одной тумбочкой. В сети появилось множество сообщений о том, что в тесных и неудобных душевых и туалетах, которых просто не хватает на всех больных, не хватает также мыла, туалетной бумаги и так далее. Вот что говорит муниципальный депутат Нелли Вавилина, цитирую: «Временный госпиталь в Ленэкспо превратился в ловушку для более 400 петербуржцев, которых, независимо от того, могут они самоизолироваться дома или нет, закрыли под охраной росгвардейцев». Конец цитаты. А 6 ноября 2020 года появилась статья «Это саботаж». Итак, о чем же в этой статье? Глава медиков, присланных министром обороны РФ Шойгу в Курган для исправления критической ситуации по COVID-19, инфекционист Алексей Сигидаев обвинил в произошедшем местный департамент здравоохранения и местную администрацию. Цитирую. Коммуникация между руководством медицинских подразделений и специалистами разорвана. Из рук вон плохо организована амбулаторная помощь. Заболевших долго маринуют по домам и в стационары многие попадают в тяжелом состоянии. В самих больницах фиксируется наплевательское отношение к пациентам. Распределение коек, оборудованных кислородом, неадекватное. Есть примеры, когда туда кладут не по медицинским показаниям, а по блату. Есть примеры, когда человек уже задыхается, а на соседней койке продолжает дышать кислородом выздоравливающий пациент, которому в этой процедуре уже нет необходимости, заявил куратор. По его словам, курганский губернатор Вадим Шумков вышел с этого совещания абсолютно серым. И подобная ситуация, дорогие мои отцы, братья и сестры, складывается в ряде других регионов. Вот этот наплыв больницы, и о том же говорит и Александр Алексеевич Ричко. Вот он продолжает, цитирую. «Если мы смертность посмотрим, она у нас по разным подсчетам колеблется от 0,2% до 1,75%. Как считать? От чего считать? Смертность ли, летальность ли? Это разные вещи. Летальность – это от одного заболевания. Смертность – это вся смертность от всего населения. И если мы сравним с N1H1, это свиной грипп, то мы увидим, что ситуация сейчас в 10 раз менее страшная, чем была тогда. Но тогда мы не паниковали, тогда мы не создавали различных специальных режимов. У нас не вырастало на 400 с лишним процентов, как в Санкт-Петербурге, количество психических заболеваний за половину 2020 года, и у нас не было такой убыли населения. Убыль населения сегодня в Санкт-Петербурге не объясняется смертностью от коронавируса, потому что смертность от других заболеваний выросла в 3,5 раза. Кардиологические заболевания на 208% выросли за полгода по сравнению с полугодием 2019 года. Поэтому убыль населения в Петербурге мы имеем по сравнению с прошлым годом в 5,5 раз. Но убыль складывается не только из смертности, но и из сокращения рождаемости. Количество родов у нас редко сократилось. Смертность от других заболеваний, поскольку распоряжением Роспотребнадзора у нас ограничена 41-я статья Конституции по всем 55 тысячам заболеваний, входящих в международную классификацию болезней. Смертность у нас обусловлена тем, что люди умирают в первую очередь от каких-то сопутствующих заболеваний. Конец цитаты. И от того, что им просто вовремя не оказали помощь. Тем же людям с инфарктами, инсультами и другими серьезными болезнями. Далее Александр Алексеевич показал, что 33 штаба в Петербурге, представляете, 33 штаба по борьбе с коронавирусом не могут добиться правильной маршрутизации машин скорой помощи, что приводит к скоплениям машин у тех или иных клиник. Привел он и парадоксальный пример постановления администрации о штрафах за то, что сотрудник той или иной организации заболел. Понимаете, действительно, даже не парадокс, а маразм какой-то. Абсурд. Администрацию того или иного предприятия или той или иной организации штрафуют за то, что у нее заболел сотрудник. Вдумайтесь, дорогие мои слушатели. Люди запуганы до предела. Говоря о воздействии на людей строгих карантинных мер, Александр Алексеевич Ричко отметил, создали ситуацию, которая парализует волю, вызывает панику, вызывает страх, соответственно, иммунодепрессия. Вот и все. Конец цитаты. Говорил он и о недопустимости влажных уборок и дезинфекции помещений. Цитирую. Вирус живет во влажной среде. Мы зачем будем делать влажную уборку? Если мы еще туда химии всякой нальем, у нас болезней будет больше. Вот, съездили в Троицкий монастырь, полили там все хлоркой. 300 человек госпитализировали через 4 дня. Давайте будем делать грамотные выводы из того, что происходит. И пусть эти выводы делает не математик в сфере здравоохранения, а дайте эти выводы делать академикам, профессорам, медикам, которых много. Конец цитаты. И вот 6 ноября 2020 года по этому же поводу выступил академик Российской академии наук Виталий Васильевич Зверев. Цитирую. Поливкой улицы помещений, дезинфицирующими растворами бессмысленно бороться с коронавирусом. К тому же другие микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам. Если потом такой грипп попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же. Конец цитаты. Ну и, конечно, рассказал Александр Алексеевич Редько о непозволительных кадровых перестановках в системе здравоохранения. Цитирую. Вот у нас главного инфекциониста города уволили за неделю до того, как начались все эти ковид-безобразия. Я хочу сказать, что по целому ряду регионов происходят такие же вещи. Здесь тоже какая-то конспирология есть. Причем уволили за то, что у него больная сбежала из стационара. Ну, сбежала и сбежала. У всех бывает, это же не тюрьма. Убрали. Он профессор. Он главный инфекционист города. Он 25 лет возглавлял главную инфекционную больницу города, больницу имени Боткина. И его убрали. Конец цитаты. Кстати, дорогие мои отцы, братья и сестры, также убрали, в кавычках, с должности председателя Совета по этике при Минздраве РФ академика Российской академии наук, специалиста высочайшей квалификации, вирусолога Александра Григорьевича Чучалина. Когда? А после его резкой критики в адрес непроверенной вакцины от коронавируса и недопустимости ее преждевременного массового применения. Продолжая говорить об организационных недостатках, Редько с сожалением отметил, цитирую, «И вот у нас все эти 33 штаба возглавляет кардиолог. Толковый организатор, но кардиолог. А что у нас нет инфекционистов? У нас нет вирусологов? У нас нет эпидемиологов? Все есть. А почему сегодня такое неуважение к специальности? Давайте мы завтра в кардиохирургический центр, который возглавляет этот кардиолог, начальник штаба, приведем проктолога и попросим его сделать кардиохирургическую операцию. Логика какая-то должна быть. У нас из 32 министров только 2 имеют профильное образование. Почему? Что нам, профессионалов надо отодвинуть в сторону? Ну, отодвинули. И что получили? Получили бардак. Неразбериху, получили совершенно неправильные показатели. Главное, что эти показатели публикуются таким образом, чтобы создавать панику. Преувеличивается эта смертность. Давайте, если мы говорим про смертность, давайте будем считать не от количества протестированных граждан, а от всего населения. От 5 миллионов населения города нашего, посмотрите, у вас получится около 0,03%. О чем мы с вами говорим? О какой смертности, о какой летальности? Ну вы же считаете от того, что вы обследовали. Что же это получается? И мы должны населению сказать, что это ужас, ужас. А где ежедневные бюллетени медико-информационного центра? Где эта сводка? Сколько у нас умерло от инфарктов, сколько от инсультов, сколько у нас умерло онкологических больных. Где эти цифры, где эти графики, что мы делаем? Сегодня какие-то сопли у нас возникли, какие-то кашли и так далее. Больше или меньше на какие-то проценты с гриппом сравниваем. Ребята, у нас от всего остального 3,5 раза больше умерло. Больше от чего? От того, что вы создали панику, от того, что народ вы отлучили от 41-й статьи Конституции гарантии бесплатной доступной медицинской помощи. Запретили плановую госпитализацию. Причем не комитет по здравоохранению, а санврач. А это с какого бока? Почему комитет по здравоохранению исключили вообще? Председатель комитета по здравоохранению является советником, всего лишь советником 3-го по уровню штаба в городе. Всего лишь советником. Он же отвечает за здоровье населения. Я же был председателем такого комитета. Отвечаешь полностью за здоровье населения на веренной тебе территории. Ты и больше никто. Это никому ты не можешь делегировать. И почему не твоими распоряжениями перепрофилируется город, а распоряжениями санврача? С какой стати? Санврач должен зайти и спросить, запретить или разрешить. А председатель комитета должен ему ответить, ты должен пойти и выполнить. Так это должно быть. Но сегодня все перевернулось в нашем государстве, заключил Александр Алексеевич Редько. О роли санврачей, которые являются проводниками античеловеческой политики ВОЗ, необходимо говорить в отдельной статье. Но вот что говорит Александр Владимирович Саверский, президент Лиги пациентов. Цитирую. В целом, по ситуации с ковидом мы можем наблюдать все признаки внешнего управления по линии Всемирной организации здравоохранения. Права граждан в целях якобы защиты здоровья оказались ограничены, и складывается полное ощущение, что в этом и состоял изначальный замысел манипуляторов. Эпидемия объявлена, и она может продолжаться вечно, так как диагноз ставится исключительно на основании тестов, не учитывая состояние и клинические признаки пациента. Как известно, определенный процент тестов может быть ложноположительным. Таким образом, при тестировании 1 000 000 человек, при погрешности всего 5%, мы получаем те «страшные» в кавычках цифры, на основании которых появляется повод «бить в набат» в кавычках. Вот что говорит Александр Саверский. И мы сегодня видим, дорогие мои отцы, братья и сестры, что под предлогом борьбы с коронавирусом строится вот та самая цифровая тирания. Это даже не диктатура, а тирания. Принимаются вот эти цифровые законы, которые не просто ограничивают граждан в правах, а просто делают их беззащитными рабами вот этой вот всемирной цифровой системы. Мы об этом обязательно еще будем говорить. Но вот я приведу статистику с официального сайта, это официальный сайт Всероссийского штаба по борьбе с коронавирусом StopCoronavirus.RF. Вот на 5 ноября у меня данные, но они не намного изменятся в процентном отношении и в течение достаточно длительного промежутка времени. Итак, на 5 ноября 2020 года в мире заболело коронавирусом 48 344 780 человек. При населении планеты 7 809 322 722 человека. И что же получается? Заболевших всего-навсего 0,62%. А эпидемия объявляется, когда заболевает не менее 5% населения. Понимаете? А здесь 0,62%. Скончалось 1,228,672 человека. Якобы вот с этим диагнозом. Хотя мы не знаем, насколько можем доверять этой статистике, но пусть такая цифра. 1,228,672 человека. И что же получается? Скончалось 0,02%. Понимаете? Теперь смотрим Российскую Федерацию. Заболело 1,712,858 человек. От населения Российской Федерации по последним цифрам 146,745,000 человек. Итого заболевших всего-навсего 1,17%. Заболевших, это вот с этими вот ложными тестами. На самом деле мы не знаем правильной цифры. И что же дальше? Скончалось 29,509 человек. Вот от всего населения мы берем абсолютную величину. 0,02%. Вот так же, как и во всем мире. 0,02%. Москва заболела 450,436 человек от 12,692,466 человек населения Москвы. Заболело 3,5%. Заболело. И скончалось 7071 человек. 0,06%. Ну и в Петербурге тут немножечко повыше получаются показатели, но совсем не намного. Итого в Петербурге заболело 66,263 человека. От 5,398,064 человека. Итого 1,23% заболевших. Повторяю еще раз, что тесты эти выходят с отклонениями до 70%. Это признает Министерство здравоохранения. А скончалось в Петербурге 4024 человека от 5,398,064 человек. Итого 0,07%. И вот в целом, вот эти все цифры и по планете, и по России, и по нашим столицам, эти цифры говорят сами по себе. О какой же пандемии может идти речь? Вот, дорогие мои, кто же заинтересован в том, чтобы вот складывалась такая ситуация? Мы видим, что это управляемый процесс, который в различных странах происходит под диктовку Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, который фактически командует сегодня фонд Билла и Мелинды Гейтс, частная лавочка, фонд Рокфеллера и Всемирный банк. Что же мы видим? Мы видим, что история с коронавирусом ярко высветила целый комплекс острейших проблем и в системе государственного управления, и в Русской Православной Церкви. Мы видим, что идут жесткие ограничения на участие прихожан в богослужениях, под предлогом опасности заражения, в кавычках, по требованию Роспотребнадзора. И так называемое ковидное богословие, которое является следствием тех же панических страхов, что и у светской элиты, и у некоторых иерархов. Ведь даже председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что никакой Роспотребнадзор, никакой другой государственный орган не имеет права вмешиваться в жизнь богослужебную, жизнь церкви. А здесь, как бы под давлением Роспотребнадзора, появились совершенно, совершенно душевредные инструкции. И вот 31 октября 2020 года в Москве состоялось большое собрание православных мирян, активистов, которые не согласны исполнять роль безгласных статистов в глобальной ковид-афере, устроенной мировой олигархией и их агентурой в органах большинства стран мира, в том числе и в России, которые подмяли под себя в том числе и руководство церкви. Констатировав серьезные нарушения правил соборности, которые по факту лишили церковный народ права голоса, миряне разобрали так называемое ковидное богословие, а заодно и решение светских властей с медицинской, юридической, богословской и иных точек зрения, и обратились к президенту РФ и в Совет Безопасности РФ, а также к Архиерейскому собору Русской Православной Церкви с коллективными обращениями и конкретными предложениями. Итак, в качестве организаторов собрания, которое проходило при полном зале, более 400 человек, выступили председатель Народного собора Санкт-Петербурга Анатолий Артюх, руководитель движения «Царский крест» Александр Порожняков, главный редактор издательства «Благословение» Юрий Самусенко, политолог Игорь Друзь, главный редактор информационно-аналитического портала «О религии» и сопредседатель Союза православных братств Владимир Семенко и Андрей Цыганов, главный редактор информационного агентства «Катюша». Итак, что очень важно в данном вот собрании? Во вступительном слове организаторы подчеркнули, что все собравшиеся являются верными чадами канонической Русской Православной Церкви. И главная задача сегодня – провести серьезную работу по предотвращению расколов, которые порождаются в том числе и политикой священного начала. Вот что подчеркнул Владимир Семенко, цитирую: «Всякие попытки увести собрание в сторону расколов или противоканонических действий будут решительно пресекаться, в том числе путем применения разумного насилия. Частный вопрос в наш адрес: а кто же вас благословил? Мы обращались к целому ряду уважаемых священников и архиереев. Они сказали: да, мы вас лично благословляем, но ради Бога не открывайте наши имена. Конечно, мы не будем этого делать, но уверяю вас, что целый ряд священнослужителей к нам обращались и заявляли: мы очень надеемся, что после этого мероприятия начнутся позитивные события, потому что мы уже готовы уходить за штат». Конец цитаты. Вот Анатолий Артюх тоже заявил: «До недавнего времени мы все еще надеялись, что сможем найти общий язык со священноначалием. Но после истории с ковидобесием диалог с нами прекратился. По приказу некой организации с Запада, а именно ВОЗ и предателей в российской власти, святые иконы стали вдруг заразными, а храмы опасными. Нас выгнали из храмов и сказали: спасайтесь между аптекой, магазином и кладбищем. Это вопиющая ситуация. Причем из моих знакомых священников нас поддерживают 90%. Но они прямо говорят: если вы, мирянин, не выступите, мы будем либо в лесу, либо за штатом. Мы хотим быть в соборной, православной, а не в ковидной церкви. Мы не хотим быть в цифровом государстве, не хотим быть рядом с предателями. Также мы не хотим смотреть спокойно на то, как нас реально, духовно и физически уничтожают. И сегодня специалисты на нашей встрече докажут, что нас уничтожают и духовно, и физически. И мы обязаны этому противодействовать, пока нас не ввергли в пучину раскола и гражданской войны. Это начало нашего объединения, чтобы противодействовать нашему уничтожению. Конец цитаты. Ну и прежде всего, конечно, шел разговор вот об этом так называемом ковидном богословии. Руководитель аналитического центра имени святителя Василия Великого диакон Илья Маслов дал оценку методичек о необходимости совершения служб без прихожан и дезинфекции в кавычках лжиц, которыми подается святое причастие. Цитирую. «Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Дьявол в книге Иова испытывал праведника, поразив его проказой. И также организаторы всей этой ковидной эпопеи взяли человечество за самую больную тему. Под эгидой борьбы за личное и частное здоровье оказалось, что церковь в лице священноначалия спасовала. Мы хотим, чтобы главные вопросы, связанные с богослужением, с Евхаристией, с иерархическим управлением, чтобы ответы на эти вопросы прозвучали. Нас всех взмутила так называемая «ковид-теология» в кавычках, многочисленные заявления рядом иерархов, что от предметов, с которыми соприкасаются тело и кровь Христова, якобы можно заразиться. Это какая-то кощунственная схоластика. Как можно заразиться от святыни? Но нам говорят о том, что наши храмы и святыни могут быть источниками заразы. В итоге храмы были поставлены ниже супермаркетов. Последние продолжали работать, а в церкви людей не пускали. Закрытие храмов на Страстную Седмицу и на Пасху – это акт, мягко выражаясь, вопиющего маловерия. На духовенство, которое задает неудобные вопросы по ковиду, оказывается не просто давление, а идет целая травля со стороны иерархии. Причем вопросы-то задаются библейские. Например, разве нужно бояться людей более чем Творца? И вот на этот вопрос наши иерархии не отвечают. Конец цитаты. И вот здесь, дорогие мои отцы, братья и сестры, я прерву рассказ о Московской конференции, еще раз напомню, что в нашем новом вестнике на страже православия номер 4 за 2020 год, который поступил в лавку слова, есть наиважнейшая статья архимандрита Саввы Святогорца, истинного подвижника православия. Статья называется «Кощунственное учение о заражении в храме». Кстати, целый ряд православных поместных церквей выступил против таких «новшеств» в кавычках в причастии. Мы уже говорили об этом не раз. Тело и кровь Христовы не могут стать источником распространения вируса, говорят иерархи этих поместных церквей. Они подчеркивают, что святое причастие не просто символизирует, а является истинным телом и кровью Господа. А потому мысли о возможности передачи коронавируса через Евхаристию богохульны. Вот что пишется в посланиях Чешской церкви, Кипрской церкви и ряда других. Цитирую, что касается святого причастия, то мнение церкви известно. Святое причастие не символизирует, но является телом и кровью Христа. Было бы богохульством думать, что тело и кровь Христа могут передавать какую-то болезнь или вирус. Как показывает многовековой опыт христианства, доказательств такой передачи нет. Священники, которые служили в инфекционных больницах и причащали пациентов, в конце концов употребляли остаток божественного причастия сами, используя ту же самую лжицу. Ни один священник не был заражен в этих случаях. Конец цитаты. А теперь продолжим рассказ о собрании православных мирян в Москве. На нем также выступал профессор, доктор медицинских наук Игорь Алексеевич Гундаров. И он говорил о коронавирусе с точки зрения классической эпидемиологии. Он ведь эпидемиолог. И об этой самой эпидемиологии многие на стране, как он сказал, внезапно в кавычках забыли. И прежде всего он рассказал о вреде ношения масок. Цитирую. «Маски вызывают дерматиты, экземы, состояние психоза. От вируса они защищают примерно так же, как если поставить в деревню сетку-рабицу от комара. Я уже начинаю использовать термин «эпидемиологическая нищета вирусологии». Все вирусологи как будто только вчера родились, как будто их ничему не учили, ничего не рассказывали, что у нас у каждого в организме 2,5 килограмма различных микроорганизмов, постоянно живущих с нами, а доля ковида мизерна по величине. И далее, что очень важно, тесты на коронавирусы были запущены в массовое производство еще в 2015 году, причем до сих пор нельзя быть уверенным в их достоверности. Непонятно, что измеряют, на основании чего были получены эти тесты. Этим вирусом никого лабораторно не заражали после обнаружения его в ПЦР-мазке с целью доказательства, что это именно он. В результате паника охватила всех, включая высшее руководство государства. Вообще на сегодня нет четкого понятия пандемия. Мы подняли документы и выяснилось, что есть такой специальный орган при ООН под названием ВОЗ, который собирается и констатирует, вот, мол, это пандемия. При этом в самой ВОЗ нет единого мнения. Говорить о пандемии при такой мизерной заболеваемости нет никаких оснований. Сама глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно заявляла, в стране эпидемические породы не превышены, нормальная эпидемиологическая обстановка. Тогда о какой эпидемии может идти речь? Вот сейчас всех пугают еще новыми волнами вируса. Что это такое, эти волны? Да это сезонные вспышки ОРВИ и гриппа, которые полностью соответствуют месячным календарным циклам. Эта закономерность не меняется на протяжении тысяч лет наблюдений. Есть 3 волны. Конец сентября, октябрь, конец декабря, январь и конец марта, апрель. Связано это с прохождением планеты определенных космических циклов, которые влияют на все живое, в том числе на иммунитет человека. Считаю, что всех ответственных за так называемые антиковидные в кавычках меры представителей власти надо судить на международном трибунале. Они наработали в кавычках на множество уголовных статей, и мы вместе с независимыми учеными по всему миру намерены такой трибунал организовать. Почему нам из каждого утюга вещают про вакцинацию? Я склоняюсь к той версии, что мы сейчас имеем массовый шизоидный психоз у всех руководителей государств. Там классические симптомы шизофрении, эмоциональная тупость, раздвоение сознания, мания преследования. Все государства поступают одинаково, потому что впервые все человечество оказалось погруженным в нематериальную атмосферу страха. Нам надо прямо сказать, сатана среди нас, он же внешне очень привлекателен, его крайне сложно отличить от истинного мессии, и во всей этой истории с коронавирусом явно виден сатанинский дух. Конец цитаты. Так закончил академик Гундаров на близкой для православных ноте. Главный редактор РИА «Катюша» Андрей Цыганов призвал задуматься об истинных мотивах организаторов и операторов так называемой пандемии. Цитирую. «У нас сейчас ситуация такая, что те, что другие, то есть церковная и светская власть, в бункере, и непонятно, куда обращаться. При этом власти продавливают новые полицейские меры. Чем дальше, тем больше возникает у нас вопросов. Ложь становится слишком очевидной. Нам говорят о росте количества зараженных, но мы прекрасно понимаем, что если растет число тестов, растет и число выявлений, а смертность-то остается на прежнем уровне. QR-коды, чекины, устройства на остановках, распознающие телефоны. Какое отношение все это имеет к коронавирусу? Да никакого. Зато мы знаем, что бюджет Департамента информационных технологий Москвы 30 миллиардов рублей. Это структура, которая богаче многих регионов, и в нее стекается неограниченный объем сведений. Уже сегодня нетрудно найти определенные сервисы, где за небольшие деньги можно проследить все перемещения человека по фотографии. То же будет и с так называемыми MAC-адресами. Они кормят нейросети, искусственный интеллект нашими персональными данными. Когда вы проходите или проезжаете мимо вот такого программно-аппаратного комплекса, система вас распознает. Она знает все про нас. Под предлогом ковида-бесия у нас принимаются совершенно страшные законы, противоречащие Конституции и федеральным законам. А сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предлагающий прямую передачу наших персональных данных частникам. Понимаете? Торговлю нашей личной информацией, в том числе медицинской. Какое все это имеет отношение к вирусу? Или закон о экспериментальных правовых режимах? Все это прямая угроза нашей богоданной свободе. Они отменяют государство. Они отменяют все общественные отношения, все переводят в цифровой формат. И далее загоняют всех в сеть. Мы даже не сможем лично общаться с чиновниками. Это алгоритм, который заложили за пределами России люди с совершенно чуждым нам менталитетом. Нам постоянно говорят про вакцинацию. Пусть медики оценят медицинскую целесообразность этого процесса. Но вот представитель НИИ имени Гамалея уже заявил, что у каждой пробирки с вакциной будет свой уникальный QR-код, который будет привязан к электронному досье человека. И на выходе мы можем получить полное поражение в правах граждан, у которых нет этого QR-кода. Вот и глава Роспотребнадзора уже заявила, что маски мы будем носить до вакцинации. Смотрите. Дорогие мои, на примере цифровизации образования, отказа традиционного обучения в классе с учителем, мы видим, что они строят совершенно новое общество, пользуясь коррумпированностью в органах власти, наличием там иностранной агентуры. Я более чем уверен, что наши доблестные органы знают, кто нами руководит, той же цифровой трансформацией, но, видимо, нет пока политической воли, чтобы принять нужные решения. И во многом это наша вина. В бункере можно сидеть только до тех пор, пока народ ведет себя мирно. Если народ перестанет слушаться, то из бункера придется вылезать. Поэтому давайте действовать, просвещаться, просвещать и обличать неправду, иначе мы потеряем страну и самих себя. Конец цитаты. Вот как резюмировал Андрей Борисович Цыганов, наш петербургский соработник. И по итогам вот этой вот конференции были выработаны замечательные обращения к президенту Путину, секретарю Совета Безопасности Патрушеву и архиерейскому собору. Мы еще будем к этому вопросу возвращаться, но суть в том, что действительно обращения очень сильные и правильные, которые прежде всего говорят о том, что необходимо создать чрезвычайную комиссию по оценке и анализу опасной для государства и личности ситуации, вызванной коронапаникой, включить в эту группу профессионалов, поддерживающих свою точку зрения на необходимость всеобщей вакцинации, всеобщего масочно-перчаточного режима и так далее. Поставить вопрос о прекращении финансирования за счет бюджета Российской Федерации, Всемирной Организации Здравоохранения, отменить запреты на нахождение в общественных местах без маски и перчаток, сменив их рекомендациями, прекратить политику массового навязывания, тестирования и вакцинации, ограничить навязчивую рекламу коронавируса и запугивание людей в средствах массовой дезинформации, в метрополитене, на объектах транспорта и торговли, и обеспечить невмешательство органов государственной власти в богослужебную и обрядовую деятельность Русской Православной Церкви, а также установить мораторий на принятие действия так называемых цифровых законов и законопроектов. И, конечно, обращение к архиереям Русской Православной Церкви. Самое главное, говорю, отменить кощунственную практику протирания лжицы и прочих богослужебных, в кавычках, новшеств, попирающих главную святыню церкви – святые дары. Далее, подтвердить де юре решение собора Русской Православной Церкви 1983 года, де-факто подтвержденного при ее воссоединении с Московским Патриархатом в 2007 году, о признании экуменизма ересью, равно как и противоречащего символу веры утверждения о существовании якобы многих в кавычках христианских церквей, а также осудить совместные молитвы с иноверцами и инославными в кавычках еретиками. И далее говорится о том, что, конечно, необходимо поставить вопрос на церковном суде об извержении из сана за ряд канонических нарушений некоторых архиереев и священнослужителей. Вот такие обращения, я сказал, конечно, самое главное, они очень большие, если их зачитывать, то нам передачи не хватит. Ну и, кстати, вот о вакцинации я хотел бы еще напомнить слова замечательного русского медика, академика Российской Академии Наук Виталия Васильевича Зверева, который говорит, что ни в коем случае нельзя внедрять вот так вот непроверенную вакцину, которая не доказала свою безвредность, тем более и ее в последствиях, там, через какие-то достаточно долгие сроки, там. Вот в чем дело. И вот, кстати говоря, 10 ноября, смотрите, вот буквально на днях 2020 года, три алтайских медика, привитые вакциной «Спутник Ви», вы знаете, сейчас многих медиков чуть ли не насильно прививают под угрозу увольнения, три алтайских медика заразились коронавирусом. Об этом написали уже более 70 изданий, включая самые крупные государственные РИА Новости, Russia Today, ТАСС и другие. И вот новость во вторник рассказала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. И за сутки тема буквально взлетела. Сюжет занимает первые места в Яндекс.Новостях, опережая все другие важнейшие события. И вот этот интерес, конечно, понятен, потому что сообщение о зараженных медиках пришло на фоне информационной войны, идущей на мировом рынке вакцин от COVID-19. Получается, вакцина от ковида – это элемент геополитического влияния. И вот это, Конечно, в такой ситуации любая ошибка стоит очень дорого. Вот в чем дело. Смотрите, и тут же начинает Минздрав, власти Алтайского края пытаются объяснить, что медики якобы заразились между первой и второй инъекциями вот этой двухкомпонентной вакцины. То есть у них не сформировался иммунитет. Ну, мы уже не раз говорили об опасности вакцинации, вот еще одно подтверждение этому. И даже речь здесь не идет о каких-то долгосрочных перспективах. Понимаете, дорогие мои отцы, братья и сестры? И вот совсем новое сообщение, дорогие мои слушатели. Власти Петербурга ввели дополнительное ограничение 11 ноября 2020 года. Целый ряд ограничений, касающихся сферы торговли, сферы общепита. Но нас интересует вот этот момент, который связан с так называемой самоизоляцией граждан в возрасте старше 65 лет. И граждан, имеющих хронические заболевания, находящихся на территории Санкт-Петербурга. Но это типовое такое решение, которое, я полагаю, будет и в Москве, и в других регионах. Сейчас это принято, уже повторяю, в Санкт-Петербурге. Итак, Беглов подписал постановление, по которому в пункте 243 этого постановления с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года обязать граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, находящихся на территории Санкт-Петербурга, не покидать места проживания, в том числе жилые и садовые дома. И вот здесь очень важный момент, дорогие мои слушатели. Говорится о том, что это за исключением случаев. Слушайте внимательно. За исключением случаев. Обращение за медицинской помощью. И случаев иной. Прямой угрозы жизни и здоровью. Следования к месту приобретения товаров, работ и услуг. Вот это, понимаете? То есть в магазин, на почту и так далее никто не имеет права вам запретить. Далее, в целях выгула домашних животных, выноса отходов, а также, смотрите, прогулки и занятия физической культурой и спортом. То есть гулять никто не запрещает. Понимаете? Выйти в магазин не запрещается. Все это вот в этом постановлении. Мы, наверное, его распечатаем. И я думаю, что да и каждый гражданин может это, у кого есть интернет, посмотреть и прочитать то, что в нем говорится. Вот это очень важно, потому что многие говорят, ах, да, вот мы уже нас запирают, раз, и нам уже не выйти никуда, ничего подобного. Повторяю. Это за исключением случаев обращения за медицинской помощью, следование к месту приобретения товаров, работ и услуг, следование для выгула домашних животных, выноса отходов, а также прогулок и занятий физической культурой и спортом. Вот имейте это в виду. Ну и вот опять хочется привести слова академика Виталия Васильевича Зверева о режиме самоизоляции. Цитирую. «Кого мы бережем? Пенсионеров, которым нужен свежий воздух, и хроников, которым нужно гулять? Мы их не бережем, когда они сидят дома, они теряют здоровье. У нас такой статистики нет, а вот в европейских странах летом на 100% увеличилась частота посещения врачей других специальностей после первого карантина». Конец цитаты. Ну, я уже приводил в прошлых наших передачах цифру, что в период первого карантина по расчетам центра имени Алмазова в 20 раз больше скончалось людей от инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний, чем от коронавируса. Причем скончались они именно из-за того, что им не могли оказать вовремя медицинскую квалифицированную помощь. Поэтому вот в этом постановлении, повторяю, все-таки Беглов, наверное, задумался и включил вот эти вот случаи, когда человек может покидать дом в случае даже самоизоляции. Понимаете? Хотя мы эту самоизоляцию просто именуем домашним арестом. Поэтому здесь, смотрите, гулять и заниматься физической культурой можно, следовать в магазин, в аптеку, на почту можно, выводить животных можно, ну и так далее. И, конечно, вот обращение за медицинской помощью. Имейте это в виду, дорогие мои отцы, братья и сестры. Вот такая сегодня у нас получилась подборка новых фактов и сообщений. Я думаю, что все это сослужит для вас необходимую пользу, и надеюсь, что как-то мы сумеем в дальнейшем переломить ситуацию. И вот в нашем новом вестнике «На страже православия», повторяю, есть очень серьезное обращение, связанное с возможной обязательной вакцинацией. И поэтому еще раз прошу, там всего три адреса: председателю Госдумы Володину, министру здравоохранения Мурашко и председателю комитета Госдумы по охране здоровья Морозову, где конкретно говорится о рисках побочных эффектов, о том, что предложения сторонников тотальной вакцинации нарушают права граждан, противоречат не только здравому смыслу, но и Конституции Российской Федерации и федеральным законам, и мы требуем дать конкретные разъяснения, касающиеся добровольности вакцинации, тем паче, что 73% граждан России не желают делать прививки, в частности, от ковид. Еще раз прошу вас вот в эти три адреса отправить эти обращения. Это очень важно, потому что власти сейчас очень даже серьезно реагируют на то, что говорит народ, и начинают в некоторых моментах просто идти на попятную. Так не будем останавливаться уже в нашем стремлении показать правду. Как я и вначале сказал передаче нашей, и горе нам будет, если мы не будем обличать ложь и не будем проповедовать истину. Аминь. С Богом, дорогие отцы, братья и сестры.
Небесный твой стартистатизи, мои воскресом и недостойни, да вашими молитвами оградите нас кровом крылья вещественные вашей славы, сохраняющими при падающие прилежные вопиющие, от бед избавите мы, я точно начальнице вышних сил.